вследствие зачета рабочих дней, а в действительности прямым Божьим чудом, батюшка был досрочно освобожден в 1937 году. Возвратившись из лагеря, он работал в Вышнем Волочке в качестве универсальной прислуги очень авторитетного в городе знакомого врача-хирурга Михаила Львовича Сергеевского 1872-1955, с сыном которого учился в реальном училище и заступничество которого потом не раз спасало отца Никона от нового ареста. Но здесь ему пришлось пройти еще один суровый курс науки подвига и терпения. Жена врача, Александра Ефимовна, и ее сестра, также врач Елена Ефимовна, были убежденными атеистками и в открытой, часто саркастической форме выражали свое отношение и к христианству, и к своему монаху-служке. О том, как он реагировал на это, лучше всего говорят последующие факты из жизни этой семьи. Обе сестры, в конечном счете, оставили веру в атеизм и стали настоящими христианками. И привели их ко Христу не просто ум, энциклопедические познания батюшки и ясные ответы на самые, казалось бы, сокрушительные вопросы о христианстве, но в гораздо большей степени его истинно христианская жизнь, подвижничество и поразительное терпение. Отец Никон жил на втором этаже флигеля в небольшой комнатке. Этот флигель, основной дом и вся усадьба сохраняются до настоящего времени. Усадьба огромная, порядка полутора гектаров. На ней батюшка посадил своими руками фруктовый сад с самыми разными сортами яблонь, груш, слив, вишен, смородины, крыжовника, не говоря уже о различных огородных культурах, которые приходилось выращивать в большом количестве, поскольку у Михаила Львовича постоянно проживали приезжавшие и приходившие друзья, знакомые и пациенты. Невольно поражает тот объем работ, который выполнял один иеромонах Никон. Но сейчас весь участок зарос, запущен, ухаживать некому. История обращения первой из сестер Александры очень интересна и необычна. Ее описала в своем дневнике Елена Ефимовна. 30 мая 1940 года. Еще после смерти сестры Александры Ефимовны явилось у меня желание описать ее болезнь и смерть и то, что она частично открывала нам о себе. Пусть то, что я расскажу, послужит во славу Божию. Сестра моя была неверующая всю свою жизнь. Идеи сестры насчет веры, Бога и религии были типичны для интеллигента ее времени. Она относилась нетерпимо ко всему, что касалось религии, и возражения ее часто носили циничный характер. В эти годы в нашем доме жил Николай Николаевич, отец Никон. Я всегда страдала от ее тона и не любила, когда Николай Николаевич затрагивал эти вопросы. Любимым возражением сестры на все доводы Николая Николаевича были слова: «Написать-то все можно. Все книги о духовном содержат одно вранье, которое только бумага терпит». Она безнадежно заболела, рак желудка, и не переставала глумиться над верой, стала очень раздражительной, потеряла сон, аппетит и слегла в постель. Сперва за больной ухаживал ее муж, но от бессонных ночей он стал валиться с ног. Днем у него было много работы в больнице. Тогда мы ввели ночные дежурства с Николаем Николаевичем. У нее был период сильной раздражительности, требовательности. Она каждую минуту требовала что-нибудь. Когда ей стало трудно напрягать голос, Николай Николаевич провел электрозвонок к ее изголовью. Он сидел по ночам в комнате больной. Приехала из Ленинграда жена старшего сына больной, Е.В., но она недолго погостила. Ей больная рассказывала о своем видении. Видела она, как в комнату вошли 7 старцев, одетых в схиму. Они окружили ее с любовью и доброжелательством и сказали: «Пусть она его молитвами увидит свет». Николай Николаевич запретил говорить «его молитвами». А. Е. В. утверждала, что больная говорила именно так. Это явление повторилось несколько раз. Тогда больная сестра обратилась к Н.Н. с просьбой об исповеди и причастии. Она неговела 40 лет. Просьбу больной Н.Н. выполнил сам, и видения прекратились. В душе больной совершился перелом. Она стала добра и кротка со всеми. Стала ласкова. Эта перемена чрезвычайно поразила домашних и всех знавших ее. Н.Н. рассказывал, что после причастия она рассуждала с ним о том, что если бы это галлюцинации были, то почему же они сразу прекратились после причастия святых тайн и повторялись несколько раз до него. Ум ее работал до последнего вздоха. Она сказала, что если бы она выздоровела, то первая ее дорога была бы в церковь, в которой она не была 40 лет. Сознание у нее было ясное, и она много думала и говорила: «Каждый человек должен умереть в вере отцов». Эту историю рассказывал и сам батюшка, но передавал только следующие слова старцев: «У вас в доме есть священник, обратись к нему». О второй сестре, Елене Ефимовне, он говорил, что, уверовав, она так каялась, как еще никто в его священнической практике. Это было стенание из глубины души. Елена Ефимовна вскоре приняла монашеский постриг с именем Серафимы. Когда в 1950 году она скончалась, и ее врача, как было принято в те времена, хоронили все сотрудники больницы торжественно, с музыкой, никто не знал, что под подушкой в гробу лежали монашеские мантии, параман, четки. В своих письмах батюшка очень просил поминать всех знавших ее, ибо она много делала добра. Так 13 октября 1950 года он писал: «Вчера вернулся из Волочка. Там умерла Елена Ефимовна, которую знает мать Валентина. Меня вызвали телеграммой. Я ей обещал похоронить ее и обещание исполнил. Она много доброго сделала для меня. Прошу всех поминать ее». С открытием церквей батюшка приступил к священнослужению. В 1944 году епископом Калужским Василием он был назначен настоятелем Благовещенской церкви города Козельска, где и служил до 1948 года. Здесь он жил на квартире у монахинь и вел по-прежнему, в полном смысле слова, подвижнический образ жизни. По воспоминаниям общавшихся с ним в то время, он был невероятно истощен. В маленькой, отгороженной тесовой перегородкой комнатушке он все свое время проводил в молитве. Так говорили монахини, которые потихоньку подглядывали и часто видели его стоящим на коленях, чтении Священного Писания, святых отцов. Литургию совершал, кроме воскресных и праздничных дней, каждую среду, пятницу, субботу и даже в небольшие праздники. Как правило, проповедовал за каждой литургией часто и в будни, хотя бы народу было и немного, иногда и за вечерним богослужением. Его проповеди производили сильное впечатление на верующих. И не только потому, что он обладал даром слова, но и благодаря своей искренности, глубине понимания духовной жизни, постоянному обращению к святым отцам. В Козельске отец Никон имел духовное общение с последним постриженником преподобного Амвросия Оптинского и иеросхимонахом Милетием Барминым. Представился 12 ноября 1959 года. Отец Милетий был и последним духовником женской шамардинской обители, недалеко от Козельска. Он также не избежал лагеря. Говорили, что на каком-то допросе, когда его довели до почти бессознательного состояния, он будто бы подписал на кого-то обвинительную бумагу. Органы, конечно, часто использовали такой метод. Но в чистоте души отца Милетия легко можно было убедиться, пообщавшись с ним хотя бы несколько минут. Он отличался необычайной кротостью, был очень немногословным. Спросит его: «Батюшка, как жить?» Он отвечает: «Всегда молитесь». И все. Около него всегда были мир и покой. После закрытия монастыря у отца Никона продолжали духовно окормляться шамардинские сестры, которых было немало в Козельске. Приезжали к нему люди из других мест. Отец Милетий скончался в глубокой старости, 96 лет, и был похоронен в Козельске. Теперь его прах перенесен в Оптину пустынь. Сохранилось несколько писем игумена Никона к этому святому человеку. В 1948 году отца Никона начали гонять по приходам. Сначала перевели в город Белев, затем в город Ефремов, далее в город Смоленск. Его проповеди нигде не давали покоя уполномоченным по делам церкви, да и собратьям нередко тоже. Из Смоленска епископом Сергием в том же 1948 году он был направлен в город Гжатск, ныне Гагарин, по словам батюшки, в ссылку. Не понравилось ему здесь. И встретили его неприветливо. Позднее он писал: «Чтобы остаться в окопах, один из районов в Смоленске, где был действующий храм, надо было поступить так, как все делают, а я не хочу. Вторая причина — боятся меня везде. Думают, что все потечет ко мне. Да будет воля Божия. Лучше жить в захолустье, но с чистой совестью, чем в столице, но путем неправым. Люди, в конце концов, только орудия в руках Божьих, и дурные действия Господь направляет ко благу. Я уже успокоился. Церковь в Гжатске мала, очень мал алтарь в зимней части. Неудобно, зато хорош староста на редкость. Мне не придется много уделять внимания на хозяйство церковное. Он все сделает, и довериться ему вполне можно. Мне было потому еще тяжело, что не было возможности целую неделю остаться одному. Жил прежний настоятель. Еще преимущество здесь. Близко Москва, летом хорошо, лес рядом. Говорят, очень много малины, речка тоже есть. От нас около полукилометра. Правда, до вас дальше, но что делать? Если угодно Господу, то и опять буду близко. Уже собираются писать епископу благодарность, что меня послал сюда, но я просил не делать этого и вообще меньше говорить обо мне. Не полезно для души и тела. Я пока питался с дьяконом и сторожихой, но придется купить керосинку или иначе приспособиться и готовить самому, к чему я давно привык, так как долго жил один.